Ну, уже было сказано мое имя, моя фамилия. Я живу в Северном Казахстане, город Щучинск. У нас в семейной жизни, в браке мы прожили 28 лет. У нас 13 детей. Семеро из них члены церкви. Младшим 11 лет. Это я говорю младшим, потому что их двое. 11 лет самым маленьким. Ну, друзья, это такая тема воспитания детей. Я всегда, когда приходится говорить на эту тему, мне волнение такое внутри, переживание. И скажу, что я не знаю ответы на все вопросы, которые возникают в семейной жизни. Очень часто приходилось искать ответы, мучительно искать ответы, думать, напрягаться, смотреть на детей, куда наклонит сердце, стараться понять его сердце. И смотрю, что тоже многие ошибки были сделаны в жизни. Один из сыновей у нас, ну, ему 23 год, он пока еще в мире, пока еще не член церкви. Хотя, ну, он женился так, будучи неверующим, необращенным. Жена его покаялась, член церкви теперь. Ну, Бог с этой стороны действует, верим, что Господь и продолжит. А так меньше, все охотно посещают собрания и тоже радуемся в Господе. Но мое желание прочитать очень знакомый текст, это из Ефесянам 6 главы, 4 стиха с начала. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ну, я так затруднялся, как назвать эту тему. Может быть, препятствие в приобретении детей для Господа. Немного хотел, может быть, больше вот этой стороны коснуться. Но так и воспитание детей. Может быть, такие три вопроса. Это принятие детей, принимать детей. Второе – это воспитывать или питать их, или воспитывать их в целомудрие. И третье – не раздражать, как здесь по тексту сказано. Вот здесь мы прочитали: «Дети, повинуйтесь своим родителям». Вот это такая сторона – она, ну, если прямо сказать, этот вопрос обращен к детям, да? Дети, повинуйтесь своим родителям. Ну, и нередко родители так делают. Приглашают детей на беседу и говорят, вот дети, смотрите, написано, повинуйтесь родителям, ты должен повиноваться. Скажите, это достаточно для того, чтобы ребенок и потом охотно повиновался или нет? Нет, да? Думаю, мы понимаем, что это недостаточно. Но здесь есть обратная сторона этого вопроса. Кто несет ответственность за то, чтобы дети повиновались или почитали? Кто несет здесь ответственность? Здесь несут родители ответственность, мы несем ответственность. И если мы хотим, чтобы наши дети повиновались и почитали нас как родителей, как старших, да, то предшествует этому работа. Этому предшествует работа, воспитание. И вот здесь очень важно, чтобы с нашей стороны этому вопросу уделялось большое внимание, должное внимание в наших семьях. Потому что семья, которую нам Бог даровал, это самое дорогое для нас лично. Самое дорогое. Может быть, для кого-то на первое время кажется служение дороже, служение выше. Друзья, но если семья развалится, вы будете непригодны для служения. Бог не сможет пользоваться. Тыл некрепкий, там поражение будет, да? И поэтому очень большое значение имеет вот наша семья и в плане служения, и вот лично наша ответственность перед Господом. Ну вот вопрос принятия детей или вопрос деторождения, как мы говорим. Но я скажу так, с одной стороны, это может быть и тайна, я не знаю, почему некоторые семьи так реагируют, некоторые по-другому реагируют на этот вопрос. Задумываясь над этим, не знаю пока ответа. У нас, можно так заметить, в церквах разное отношение к этому вопросу. Понимание есть, что Бог дает детей. Понимание есть такое, что Бог планирует. Да? Думаю, тоже есть такое понимание. Бог планирует. Бог имеет для меня определенный план столько-то дать. А вот наше отношение к этому вопросу, оно очень разное. Я такой пример слышал. Молодая семья, родилась двойня у них через год после брака. Ну, это мой родственник. И еще через год она узнает, что еще двойня. Ну и папа везет ее домой из больницы. Она едет и плачет. Плачет. Нет радости. Едет и плачет. Ну и у них больше детей не было. Больше детей не было. Сейчас они уже подросли. Стоило плакать, друзья? Ну, четверо детей. Вообще не стоило плакать. Да маленькая семья, четверо детей. Но это в мире считается многодетная семья. Не стоило плакать. А она на тот момент плакала. Конечно, было трудно. Я бывал в этой семье, было очень трудно некому помогать. Четверо малышей, да? Было очень трудно. Но не стоило плакать. Вот так иногда разное отношение к этому вопросу. Смотришь, вот из мира пришла, у нас семья есть из мира, она уверовала. Когда она первый раз пришла, так я помню, на молодежном общении, я тоже был на молодежном, так я посмотрел на нее, ну такая мирская, вся еще такая мирская. Ну она в прошлом так красилась, в брюках ходила, но тут переоделась, но еще видно, вся вот такая. И я думаю, неужели это устоит? Покаялась, ну как дальше? Вот переживание такое. Сегодня она многодетная мама, принимает деток, все родственники неверующие. Удивляешься, думаешь, чудо Бог совершает. У нас в семье было так, что я и сам не понимаю, почему. Ну, жена моя, она очень охотно принимала детей. Никогда в этом вопросе не возникало напряжения. Никогда не возникало напряжения. Я думал так, вот думал, ну, 10 детей, надо рассчитывать на 10 детей. У нас выросло 9 в семье, 10-й умер. У жены в семье 11 выросло. Но я думаю, как минимум 10 детей у нас будет. Ну, у нас было 9, потом было 11. 10 не было, и я тогда понял, что Бог по-другому планирует, не так, как я думаю. И когда она узнала, послали ее на УЗИ, она вышла, ей сказали, что у тебя двойня. Она вышла из больницы и говорит, мне такая радость прошла. Дома 9 детей. Она говорит, мне такая радость прошла. Никогда не думала, что Бог услышит мою мечту, мою тайну услышит и презрит, и даст мне двойню. Друзья, я об этой тайне не знал. Я не знал. Она никогда мне не говорила, что у ней есть вот такая мечта, чтобы двойня была. Молилась она об этом или нет, я не знаю. Но когда она узнала, она с большой радостью пришла домой, для нее праздник это был. Ну, мы, конечно, готовились, теперь, нам было легче, что уже дети были взрослые, они помогали. И когда родились эти дети, я пошел звонить, а в это время уже друзья с церкви раньше меня узнали, сестра пришла в дом, в семью нашу и говорит: у вас двойня родились, девочка и мальчик. Дети закричали «Ура!» и прыгали. Я думаю, когда меня об этом рассказала сестра, я обрадовался этому. Реакции детей, что они обрадовались, что они кричали «Ура!». Я знаю семьи, где дети уже диктуют маме условия, дети уже выражают свое «Ну, хватит! Не надо нам больше!». Или, например, дети маму одевают, как она должна быть одета, старшей дочери, например. Ну, там помоднее немножко, как-то вот так вот. Вот такие переживания бывают. Когда, я думаю, родители в этом вопросе правильно настроены, это залог благословения. Я думал так, жене говорю: ну, раз ты так охотно приняла, Бог тебе еще двойню дал. У нас родилась потом еще двойня. Снова девочка и мальчик. И так радуемся, что Бог милость такую явил. Конечно, трудно, да? Ну вот, не раз приходится слышать: трудно, много деток, один за другим. Я как-то делился так переживанием с одним служителем, старый служитель. Говорю: вот так каждый год практически ребенок трудно. Он говорит: а вы молитесь, Богу скажите: Господи, трудно, сделай перерыв, немножко раздвинь, чтобы немножко легче было, чтобы по силам нам это было. Да? Вы знаете, мы молились, Бог сделал так. Я думаю, вот в этой области вообще как Бог близок, как Бог слышит. Я просто делился в кругу друзей, в семье одной, так делился, что я так молился. У них тоже много детей. 10, по-моему, сейчас детей. А потом брат признается и говорит: я тоже молился, и Бог тоже сделал так. Вот мы можем роптать, быстро роптать, да? А об этом еще не молились Богу. Можно обо всем молиться Господу, и Господь будет реагировать, Господь будет решать эти вопросы. Господь на благо нам и силы, и здоровье будет давать нам. Хотя нелегко, понятно. Большая семья, один за другим, особенно до 5 детей, особенно трудно. Потом уже старшие помогают, там уже легче. Но когда в этом вопросе есть правильное отношение, и хорошо, когда мы сможем это детям вложить, чтобы они принимали своих меньших братьев и сестер, которые рождаются, когда их сердце расширено. Тогда они будут нам хорошими помощниками. Тогда это залог для их будущего, друзья. Вот они рядом с нами помогают нам, да? Но здесь уже закладывается фундамент их будущей семьи. Тогда, когда они дома. Не тогда, когда они поженились, и теперь мы готовы им наставление дать в брачной жизни совместно. Тут уже будет, наверное, много поздно. А тогда, когда они видят, как мы живем, как мы принимаем, как Бог благословляет, как Бог слышит молитвы. Скажите, друзья, нежелание детей влияет на их взаимоотношения супругов в семье? Напрямую влияет на взаимоотношения супругов. Конечно, в отрицательную сторону. Возникает напряжение. Любой грех влияет на взаимоотношения супругов. Я недавно беседовал в одной семье. молодая сестра, жена двоих детей, мама двоих детей, она была в неправильных отношениях с сестрой мужа. И когда она наладила это, она призналась, говорит, я и на мужа раздражалась, хотя он тут ни при чем. У нее были неправильные взаимоотношения с сестрой. Она раздражалась на мужа. Но я думаю, что мы семейные все понимаем, что если у нас в вопросе деторождения будет неправильно, оно будет откладывать отпечаток на взаимоотношения в семье, на взаимоотношения с мужем. Оно будет создавать напряжение. Я думаю, брат будет касаться подробнее этой темы, поэтому я здесь буду сокращать, не буду здесь подробно говорить об этом, о взаимоотношении супругов. Но думаю, друзья, что супруги – это настолько дорогое общение мужа и жены. И не может быть и не должно быть ближе, скажем, с мамой моей, с родителями, да, или у жены с мамой. Не может быть ближе, не должно быть ближе. А настолько близкое отношение, и вот этот климат теплый должен поддерживаться, вот чтобы была жертвенная любовь, способность покрывать, способность защищать друг друга, нести друг друга. Недавно я спрашивал, к нам в одной церкви семья, муж переходит в нашу церковь, перешел уже, а жена остается в другой церкви. И когда первая беседа была, я его спрашиваю, какие ваши взаимоотношения, им лет по 70, какие ваши взаимоотношения в семье? Ну, так не очень, говорит. Я спрашиваю, вы когда-нибудь говорили жене доброе слово? Нет. А что она не заслужила? Никогда ничего доброго не делает, да делает. Ну, я какой-то такой сухой, говорит. Сухой. Чтобы сказать доброе слово, у него не хватает на это. Такой постный такой сухарь. Вот как размочить, друзья? Как сделать так, чтобы он увидел? Как сделать так, чтобы он в супруге своей увидел помощницу, увидел доброе? И больше скажу, когда я увидел такие взаимоотношения, я задал ему несколько вопросов, от которых у него голова повисла. Грешит пред Господом. Я говорю, как вы в Царство Божие хотите? Вы фактически живете греховной жизнью. Вот такие взаимоотношения не библейские, не должные. Он говорит, потом в конце молились, он говорит, вот эту беседу были 20 назад. Никогда никто с ним о таком не говорил. А мне с ним трудно, он мне в отцы годится. Как это важно, я нахожу вот взаимоотношения супругов, это залог воспитания. Это залог воспитания, когда муж может быть за столом, в присутствии детей может сказать, мама, прости меня, я раздражался, или я так нехорошо высказался, я прошу прощения, дети, простите. Или когда он может доброе слово сказать в присутствии детей, покушал и скажет, мама, спасибо за твое доброе сердце. Будет это пример для детей, друзья? Что муж видит, что у жены доброе сердце, а не так, как вот в этой семье предыдущей я рассказывал. Она зовет кушать, он не идет. Через полчаса он идет яички жарить себе, отдельно кушает. Пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы обратить на это внимание, вот на взаимоотношения, желания детей, взаимоотношения супругов. Я обращал внимание, часто в поездке бываю, ну и жена какие-то сладости, бывает, делит детям. И всегда мне отделяет. Всегда. Но дети знают, это папина. И никто не возьмет это. Если я приеду, мне говорят: папа, вот это твое. О, спасибо, мне сладости. Я сажусь за стол, чай когда пьем, я теперь эти сладости делю. Ну, в первую очередь, жене. Она смущенно улыбается, берет. И знаете, всегда смотрю, дети улыбаются. Всегда смотрю, что для детей это вот этот момент такой, он открывает наши взаимоотношения. И для детей это такое, ну, я думаю, прекрасное для них. Они что-то увидят прекрасное. И когда я им тоже даю, если там побольше есть, я детям даю, и они всегда поблагодарят и возьмут. То есть я хочу сказать, друзья, что есть много возможностей. Я тоже не всегда замечаю. Я расскажу и отрицательный пример, чтобы не думали, что мне все положительно. Как-то я уезжая в поездки, дал работу детям. Порядок навести, подмести, там какую работу сделать. Ну, через несколько дней я приезжаю и сходу смотрю, работа не сделана. Почему? И жену спрашиваю: почему не сделана? Она так посмотрела на меня и говорит: а ты в огороде был? Нет, не был. Ну, сходи, посмотри. Пошел я, у нас там летняя кухня, баня, сзади огород, посмотрел, а там все прополото, все чисто, ни травинки. Ну, она с детьми эту работу сделала, говорит: мы не сидели. Ну, мне пришлось извиниться. В следующий раз я приехал с поездки, я уже иду напрямую в огород. Уже хвалю, как подросло все, как чисто. Это такие детали, которые климат создают в доме. И мы сами себе создаем климат в доме. Или хороший климат создаем, или же создаем климат такой, который, ну, можно сказать, отравляем этот климат. Вторую деталь вот в отношении воспитания детей. Друзья, мне хотелось обратить внимание на строгость и, может, попустительство. Как должно детей воспитывать? Строго или не строго? Ну вот здесь у нас, наверное, очень разные понятия. Во-первых, мы сами получили разное воспитание. Во-вторых, понятие о строгости у нас тоже разное. Понятие, сколько должно любви оказывать детям, оно тоже бывает у нас разное. Вот. Ну, скажу, что меня в детстве, наверное, строго воспитывали, наказывали. Нежных слов ласкательных мало я слышал в свой адрес. Но родители были примером. Вот так вот я могу сказать, что родители жили примерной христианской жизнью. Отец был такой немножко вспыльчивый, такой быстро реагировал, а мать была очень уравновешенная, и она-то могла это все закрывать и не показывать. И если что-то возникало, то за закрытой дверью они там все мирно решали. И мы и не знали, как они решали. И снова все хорошо. И это было таким хорошим примером для нас. Но вот так заметил, наверное, у меня уже девятый ребенок родился. Я был в доме одного брата. У них был маленький, может быть, месяцев 10 у них девочка была, а моему сыну было полгода где-то. И вот приехал туда пожилой брат и говорит: давай я понянчу. И когда взял эту девочку, и ходит, и причитывает, чужой ребенок ему. И он в возрасте уже лет 70. Брат русский по национальности, а причитывает: «Майны кляйны шейны, майны кляйны шейны, моя маленькая хорошая». И вот так он ходил час-другой, знаете, он меня заразил. Я так думал: наверное, у меня нет достаточно любви, наверное, я еще ну, сухой, как отец, наверное, мои чувства еще не, к детям не те, какие должны быть. Но я решил, приеду домой, буду практиковать. Приехал домой, взял этого маленького и хожу, майны кляйны шайны. Через некоторое время я смотрю, дети все вокруг меня. Что-то их притянуло, все вокруг меня, и все хотят с маленьким теперь. Но прошло немного времени, я заметил, что для моего малыша возникла такая трудность, что он стал эгоистичный, он стал требовать, он стал криком добиваться, и мне приходилось его уравновешивать. Друзья, очень важно, чтобы была любовь к детям, чтобы дети чувствовали себя дома. Когда ребенок рождается в мир, рождается в нашу семью, он знает, он чувствует это, он любим здесь или нет. Он чувствует это. И когда он уже, ну, как сказать, эгоистично поступает, да, он уже требует больше, он требует все внимание, здесь приходится уравновешивать строгостью. И если это не делать, то у нас вырастет горе дитя. И мы очень скоро с ним не справимся. И мне приходилось видеть такую картину. Мама обхватила мальчика, сына так, к себе прижала. Он всеми четырьмя дрыгает, вот, а она его держит. И он кричит. А я думаю, он еще немножко еще вырастет, и он уже вырвется из рук. И потом уже ничего не изменишь. Вот как важно на это обратить внимание. Вот я такую информацию слушал, вот как-то приходилось слушать кассету. Это врач, психиатр, он верующий человек из Швейцарии, проводил беседу в Германии был, проводил беседу с верующими, и мне приходилось слушать эту запись. И он говорит такую мысль, что дети, которые воспитаны во вседозволенности, все, им никаких границ. Это дети, которые впоследствии становятся наркоманами, алкоголиками. То есть у них нет границ, да? И очень быстро они скатываются на этот уровень жизни. И дети, которые воспитаны в чрезмерной строгости, они точно так становятся впоследствии алкоголиками и наркоманами. Почему, друзья? Кажется, это парадокс, да? Почему? Потому что дети, которые воспитаны, но если они так воспитаны, если не шагни, да, и получишь сразу, не шагни, то есть ребенок воспитывается совершенно безвольно, он, ему ничего не позволяется делать, он не знает, хорошо это или нехорошо, у него все плохо. И он воспринимает так, что ему ничего нельзя делать. И когда он вырастает, да, он не нашел себя, он не проявил себя. И он начинает пробовать греховные увлечения и особенно попадает под опасность вот этих чувственных наслаждений, потому что не видел в мире, не видел вот в своей семье, в жизни здравые, нормальные взаимоотношения. И вот этот вакуум он восполняет тогда вот таким желанием к этим вещам. И потом бывает много горя от таких детей, когда они вырастают. Ну вот еще место Писания прочитаю из послания Титу, из 2 главы, 3 стих. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Еще можно прочитать из 1 Тимофея, 2 глава, с 9. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, ни жемчуга, ни многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяя ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Ну, здесь я хотел, вот, как и вот в 4 стихе написано, «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это воспитание детей. И одна из важных сторон воспитания – это воспитание в целомудрии. Христианское воспитание. Думаю, что христианское воспитание и воспитание в целомудрии – это одно и то же. Это одно и то же. Павел пишет, «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, здравы в вере, целомудренны». Да? То есть христианское воспитание – это не только, чтобы они знали, кто есть Авраам, кто есть Иаков, за Давида рассказать им истории, да? А это в практике, в жизни показать им это на примере. Личный пример воспитания детей. Это, поскольку мир сегодня, он конкретно ставит свои задачи и цели, чтобы вот чувство стыдливости вообще было убито в детях. И если чувство стыдливости будет убито в ребенке, да, то это очень большое препятствие к его покаянию. Ребенок понимает, все, что он делает, нечего стыдиться. И это большая проблема. Это достигается во многом через школу, через улицу. И когда приходится бывать в школе, это действительно, ну, страшно смотреть на тех детей, которые... Ну, из мира, как они одеты. Ну, вот здесь сказано в Тимофее, да, одевались прилично. Я вот, друзья, вот так наблюдаю за этим вопросом. Может быть, больше даже бросается в глаза, так можно сказать. На сегодняшний день этот вопрос бросается в глаза. Вот тоже детский лагерь у нас был летом. В прошлом году у нас возникли особые переживания, которые были связаны с девочками. Особые переживания за внешний вид. И вот в этом году тоже приходилось с некоторыми девочками беседовать. Ну, вот 15 лет. Они задают такие вопросы, там у нас был ящик для вопросов, они задают такие вопросы. Почему нам, девочкам, напоминают, что когда мы нагинаемся, не должна открываться спина? А братья, когда работают и нагинаются, они за собой не следят. Вот такой вопрос. Ну, 15 лет, может, 17 лет дети задают братьям-служителям такой вопрос. Вот теперь разъясни им. Как бы, знаете, вот такая, у некоторых уже детей вот такая тактика отвоевать, отстоять ту форму одежды, то понимание, которое сложилось. Но я говорю, в беседе говорю, значит, мы... Со служителями говорим, с родителями. У нас вопрос этот согласованный. Одна девочка говорит, нет, наша мама уже давно папе говорила, чтобы изменить форму одежды на сегодня. Ну, а папа не согласен. Вот смотрите, друзья, как оно слышится. Наша мама давно говорит папе, надо изменить. А папа говорит, нет, служители так хотят, я не буду против. То есть эта девочка, она уже заняла такую позицию, мама говорит, и это бы надо отстоять, но почему не слушает, почему не делает так? Друзья, и это совершенно нездраво было. Совершенно нездраво. Потом она прощения просила, к концу, когда уезжали, так подходили. Вот. И И здесь к пожилым, я прочитал из Титу, к пожилым сестрам сказано, чтобы они молодых учили любить мужей, любить детей. Здесь Тимофею тоже сказано, чтобы жена, она была тихая, в безмолвии. Вот. Жены, посвящающие себя благочестию, должны быть в безмолвии, со всякой покорностью, не учить, не властвовать над мужем. Я думаю, на служение это очень-очень накладывает отпечаток, если жена властвует. Я скажу, друзья, из пережитого, если жена будет властвовать, в служении обязательно пойдет криво. Обязательно. Даже если она способнее, даже если она речистая, он нет. Может быть, она, скажем, ну, грамотнее мужа. Бывает так, да? Способности больше было учиться. Но если она будет властвовать, в служении пойдет криво. В семье пойдет нехорошо. И Бог так установил, что вообще, если смотреть так, как женщина принимает решение и как мужчина принимает решение, это ну, не в укор или будет сказано, да, вот Бог сотворил мужчину и женщину, каждого для своего назначения. И Бог не меняет их местами. Каждого для своего назначения. Если смотреть, сколько вопросов у детишек в течение дня, да, говорят, у малыша может быть до 400 вопросов в день, на которые мама дает ответ. Но я не знаю, как бы я ответил на эти вопросы. Мама, она сходу отвечает на эти вопросы. Это вопросы не глубокие, больше так поверхностные, чаще всего. И на них можно сходу ответить, и мама здесь говорит, и там слышит, что в той комнате кто-то разговаривает на какую тему. И Бог дал такую способность. Вот. Чаще всего мужчина не так реагирует. Но если мужчина принимает решение, он взвешивает, он обдумывает, он смотрит вперед, чтобы это решение не имело плохие последствия. И чаще всего, да, это более ну, дальнозорный взгляд, вот, если мужчина принимает решение. Так Бог сотворил, да? И все должно быть на своем месте. И не одно противоречить другому, а одно дополнять другому. И когда одно другому дополняет, тогда в этом гармония, устройство и благословение. Мы сталкиваемся в последние годы с такими переживаниями, друзья, что наша молодежь, отчасти подростки, бывают неприлично одеты. Бывает такое или не бывает, друзья? Бывают неприлично одеты. Вот есть в церквах братья, мужчины, которые из мира пришли. Ну, допустим, у нас есть тоже братья, которые в миру, так сказать, на гулянках, на вечеринках. И там они были активные. Но и кто жил такой жизнью, тот знает, что происходит, когда мужчины напились и женщины выпили. Знает, что потом там происходит. Кто куда смотрит, как ведет себя. И вот теперь такой покаялся, да, мужчина. Бог его освободил. Но он приходит в церковь, и он видит, сестра из молодежи сидит повыше, и она одета нецеломудренно. И ему напоминается прошлая жизнь. Ее поведение он видит подобно, как вот тех женщин. Вот подобное поведение. И у него такая трудность, у него такое переживание. Он говорит, я не хочу это, но почему я должен это смотреть? Одна сестра говорит, как-то беседовали, а одна говорит, а знаете, братья, когда в церковь приходят, пусть чаще на пол смотрят и не разглядывают сестер. А другой брат из мира пришел, он говорит, когда я пришел в церковь, я хочу отдохнуть, я хочу свободно на всех смотреть и отдыхать. Это же общение, братья и сестры. Вот мы смотрим друг на друга, да, это же общение. Если бы я, например, знакомого встретил и поприветствовался, и так вот с ним разговаривая. Это будет неуважение, это будет неприятно ему. И когда мы смотрим друг на друга, нам это приятно смотреть друг на друга. И мы хотим, чтобы мы могли чисто смотреть, чтобы нас не увлекло куда-то в сторону. Вот чистый взгляд, чтобы мог оставаться. Ну пусть в пол смотрят. Пришел в церковь и в пол смотри. И это говорит сестра, мама двоих детей. Но ее дети вырастут. Правда же? Но с таким пониманием, друзья, куда мы придем? И это серьезное переживание. Я думаю, как важно, когда наши дочери, когда мы можем на них влиять, когда мы можем их воспитывать, когда у нас с ними личные беседы. Не просто силовой рычаг, ты так не оденешь, ты вот это оденешь. А когда мы с ними беседуем, объясняем им, показываем им, и когда у нас дружелюбная беседа. И вы знаете, я как-то своим дочерям старшим сказал, беседовали, я им говорю, вы знаете, вы мне создадите большую трудность, если мое слово не будет иметь вес в моем доме, в моей семье, я теряю всякое право говорить на эту тему в других местах. И как-то дочь сказала, уже годы прошли, она сказала, папа, для меня это было таким переживанием, я не хотела тебя подводить. Друзья, и я мог спокойно говорить на эту тему. Вы знаете, это дорого, это приятно. Когда видишь, что дети правильно реагируют, как это достичь, друзья? Сложно это, сложно. Не так это просто. И не все дочери наши одинаковы. Не все дочери одинаковы. У нас 6 дочерей в семье, и не все дочери одинаковы. Но заметил такое, друзья, когда страх Божий есть, когда они в нас видят, и мы с ними беседуем, где-то бывает и строгость нужна, а где-то по-хорошему поговорить. И смотришь, меняется, разворачивается душа к Господу больше и больше. И радуется сердце, что они хотят сами тоже прилично выглядеть. Я думаю, что это одно из трудных. Мне вот такой пример я вам еще расскажу. Наверное, это было в прошлом году летом. Я стою на автовокзале, встречаю брата, автобус жду, и вдруг слышу свое имя. Поворачиваясь, смотрю, нет никого. Потом мужчина пожилой стоит. Я узнал его. Когда-то мы работали в одной организации. Он уехал в Германию уже много лет назад. Неверующие. Родители были верующие. Ну, поздоровались. Он приехал в гости. И мы тут на вокзале немного поговорили. Он мне рассказывает. За одну церковь в Германии, наших иммигрантов, одну церковь. Говорит, пригласили местного верующего, пастора, кажется, пригласил один, значит, на брак там свой, дочери или сына, как близкого товарища пригласил его. А он посмотрел так на церковь и говорит, через 2 года вы эту церковь не узнаете. Почему? Он говорит, женщины сделают революцию. Вот так сказал. Женщины сделают революцию. Через 2 года церковь разделилась на 3 группы. Женщины сделали революцию. Это страшно, друзья. Сколько ущерба, сколько, я представляю, там слез было. Кто-то хотел строго, кто-то хотел так, умеренно, кто-то хотел... Ну, вообще распустить все, да, либерального, вот так как мы говорим, да, во внешнем виде, в понимании Библии, в учении. И церковь, они не смогли больше жить вместе в одном молитвенном доме. Разделились, разошлись. А где-то родственники, да, рвет это отношение. Братья, с кем были очень близкие, может быть, рвутся отношения. Потом идут разговоры. Скажите, а кто-то уйдет в мир или нет? Как следствие всех этих передряг в церкви. Кто-то уйдет в мир. Да? И вот этого бы не хотелось, друзья, иметь вот эту здравость вот в сердце своем, иметь трезвость. Вот когда мы были, это в 95-м году, с братом Колей мы в Канаду ездили, и там мы увидели запустение во многих церквах. Нету молодежи, нет детей. Мы спрашивали, много интересовались историей их церквей. И вот один пастор рассказал такую ситуацию. В 60-х годах в Канаде большое благовестие было. Молодежь ходила в рестораны. Ну, там рестораны немножко по-другому, чем у нас. Там не напиваются, там можно посидеть, покушать. Дома не готовят, идут в ресторан, гостей приглашают, или там деловой разговор какой-то, идут в ресторан, там обговаривают. А молодежь туда идет вечерами благовествовать, мирской молодежи. Это было время, когда джинсовые костюмы пошли, рок-музыка пошла. Сестры одели джинсовые костюмы, молодежь, чтобы сблизиться с мирской молодежью. Чтобы они от них, ну, не отвращались, чтобы как-то уменьшить дистанцию. Распустили волосы свои, взяли рок-музыку на вооружение, христианские гимны только, слова христианские. И церковь увидела, мы потеряли молодежь. Потеряли молодежь. Что делать теперь? Позволили рок-музыку в церковь. Это был примерно 61-й год, вы знаете, что у нас происходило, 60-е годы, 50-е, конец 50-х, 60-е годы. И я вот так сравнивал, что там происходило и что здесь происходило. Здесь были те братья, которые встали и повели народ Божий, и вывели их, да, на путь служения. И мы до сих пор видим результаты этого служения. А там... Друзья, это просто, знаете, я так хорошо стал понимать глаз вопиющего в пустыне. Когда говоришь, и тебя никто не слышит, и не слушает, и пустые взгляды, и глаз вопиющего в пустыне. Так мне было это понятно, знаете. Вот это результаты, друзья. Никогда путем отступления от пути евангельского мы не приобретем наших детей. Никогда, если мы пойдем на путь более лояльного отношения к миру или допустить в церковь моду или другое, или третье, что противно Духу Святому, никогда у нас не будет успеха. Никогда церковь не будет расти таким путем. Никогда дети наши не будут более богобоязненные и будут иметь желание трудиться на Ниве Божией для Господа. Это нам нужно четко знать, друзья, четко знать. И если даже дети ставят вот такую определенную проблему, это бывает серьезная проблема, когда кто-то из детей вносит в дом мир, вносит в дом скверное. И здесь нужно противостать. Здесь нужно противостать. Я тоже это пережил в свое время, да, когда у меня была большая борьба с сыном. И когда я смотрю, он стал книги переносить и прочее, да, я сказал, все это будет достоянием огня, у меня есть еще дети. Ну, потом он ушел, потом он женился, друзья, а я сохранил других детей, которые идут сейчас за Господом, и сейчас, слава Господу, пятеро на трубах играют, и охотно в этом служат Господу, и нам это тоже радостно. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы вот в этом наставлении детей... Вот, кроме этого, я думаю, что здесь очень важно это питать, воспитывать их в учении наставления Господним. Это не только «сын, смотри», написано «дети, повинуйтесь родителям». Это не воспитание, друзья. Это не воспитание. Этим мы ничего не добьемся в наших детях. Это регулярное питание, духовное питание. Это чтобы в наших семьях были организованы служения. Чтобы у нас была своя цель, что мы хотим достичь в наших детях, и целенаправленно идти к этой цели, чтобы воспитывать, чтобы быть для них личным примером, когда в семье любят разбор Слова Божьего. Я нахожу это очень полезным. Можно читать многое, рассказы читать. Кто-то из детей любит читать, кто-то нет. Но, друзья, я очень нахожу важным исследование Писания. Когда в семье идет разбор Слова, хорошо, если это утренний час, и когда детям задаются элементарные вопросы, но ответ нужно находить из Библии, они учатся мыслить библейски, они учатся из Библии извлекать правильные мысли, учатся питать сами себя. И немножко времени пройдет, и им надо уже своих детей воспитывать. Это так быстро проходит, друзья. И если они здесь в доме не научились вместе с нами понимать Слово, извлекать из Слова Божия, им это будет очень трудно в дальнейшем. Для нас самих это большое богатство. Когда мы проводим такие общения с нашими детьми, здесь рождаются многие проповеди. Я думаю, братья знают это. Многие беседы рождаются, когда с детьми проводишь вот так беседу, разбор слова, и вдруг засияло слово. Вот это уже проповедь. Потом немножко еще подготовишься, и проповедь готова. И так часто Бог посещает, вот, ну, мое сердце так, Бог часто посещал словом. Всегда вот такая трудность. Где взять слово? Иногда бывает, но нет ничего, все пусто. Где взять слово? Нужно проповедовать. Где взять слово? А вот Бог там дает, где мы работаем. Где мы работаем, где мы копаем. Там Бог нам дает слово, посещает. И заметил так, друзья, если утром мы в семье рассуждали, а вечером я об этом проповедую в церкви. Мои дети самые внимательные слушатели. Вы согласны, нет? Тогда мои дети самые внимательные слушатели. Почему? Потому что они уже знают кое-что из этого, но они ждут, сейчас будет еще что-то новое. Обязательно будет что-то новое, и это им интересно теперь. И тогда смотришь, они слушают слово. И здесь опять тройная польза. Во-первых, мы их питаем, мы себя обогащаем, а если мы потом проповедуем, мы снова их приобретаем как слушателей для Господа. Здесь такая деталь еще, она касается практической жизни. Не раздражайте детей ваших. Ну, раздражение – это горечь, да? Горечь, злоба, резкость, суровость. Это огорчать ребенка, огорчать или ожесточать его. Ожесточать его сердце. Воспитывать в чрезмерной строгости тоже это будет раздражать ребенка. Как-то пришел один папа, первый ребенок, у них еще годика не было. Дочка родилась, он наказывал уже. Наказывал. Но он, знаете как, он боялся опоздать с наказанием. Можно же опоздать? Бывает опаздывать с наказаниями. А он решил так, чтобы не опоздать, строго буду наказывать. И маленького ребенка уже наказывал. И доходило до того, что он приходит домой, ребенок уже боится. Все, теперь что-то будет, папа пришел. И он, когда это увидел, он напугался. И тогда он пришел ко мне и спрашивает, что мне делать. Я его спрашиваю, прежде чем ты наказывал, ты научал ребенка, он понял тебя, ребенок, что ты хочешь от него. Давал ты наставление ребенку, что хорошо, что плохо, нет. Ну, тогда, говорю, надо родителей наказывать. Тогда его глаза округлились. Я ему рассказал такой пример. Один отец наказал за провинность ребенка, сына. Наказал строго и спрашивает, будешь еще? Да. Ну, когда? Он его еще раз наказал. Спрашивает, будешь еще? Да. Он его третий раз наказал. Потом спрашивает опять, будешь еще? Он говорит, да. Но тут папа не понял, говорит, ну нельзя же, сынок, ты что? Это же плохо. Он смотрит, говорит, нельзя? Не буду. Так ребенок не понял, друзья. Ребенок ничего не понял. Папа его три раза наказал, он не понял, ребенок, что папа хочет. Вот так иногда бывает. Нужно объяснить ребенку. И если он понял, мы убедились, что ребенок понял и потом перешагивает наши запреты или наши наставления, зло перешагивает, здесь нужно наказание. Здесь нужно воспитывать, нужно достигать в нем послушания этого. Но прежде должно быть беседа. Может быть, ребенок, и не надо его наказывать, он послушается, примет, да, примет наставление, и не будет никакого напряжения в этом вопросе. Вот еще, может быть, неразумные требования или мелочные придирки. Я думаю, если бы вот в течение дня бывает, или в течение недели бывает много провинностей у ребенка, нельзя за каждую провинность наказывать ребенка или спрашивать с него. Но я бы это сказал как мелочные придирки. Есть серьезные моменты, с которых надо серьезно спрашивать. А есть моменты, где если за все спрашивать, то просто там живого места не останется на ребенке. Да? Ну так прямо, если говорить. Нельзя, чтобы были вот такие мелочные придирки. Я замечал вот воспитание моих родителей, иногда замечал, что родители, отец четко понял, что я сделал плохо, посмотрел в мою сторону, и мы встретились взглядами. И он ничего не сказал, и я жду, день жду, два жду, три жду. И отец не подходит и не говорит. А я в напряжении, я думаю. А я уже не хочу так больше. Я уже переменил мысли свои. И мне уже стыдно, что я так поступил. Во мне уже перемена. А отец не взыскивал. И думал, хороший мне отец. Что не за всякое мое злое дело он взыскивал с меня. Я думаю, что это важно, чтобы взаимоотношения с детьми складывались дружеские, отец и сыновья, чтобы эти взаимоотношения они складывались дружеские. Если взыскивать, есть за что взыскивать, надо взыскивать, но чтобы здесь разумные были требования. Не мелочные придирки. Бывают случаи, когда даже дети неверующие, они очень хорошо отзываются о своих отцах, положительно отзываются. Потому что если есть вот это строгое требование, может быть, даже наказание, ребенок чаще всего не огорчится, не обидится на родителей. Потому что он будет понимать, что это будет справедливо. И она тогда будет иметь действие. Еще такая сторона, что ведет, вот я прочитаю такое место, Колоссянам 3:21. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Вот раздражение, оно ведет к унынию. Если дети унывают, здесь мы их теряем. То есть уныние – это очень плохое состояние, которое разрушает общение или взаимоотношения родителей с детьми. И если мы их вводим в это уныние, то родители здесь теряют авторитет. Например, если в семье кому-то отдается предпочтение, если есть сыновья, а один сын ближе, или один сын с ним и разговаривать не хочу. Остальные сыновья как сыновья, а с этим трудно мне, не получается мне с этим сыном, и не хочу я с ним. Друзья, вот кому легче, если нарушились взаимоотношения отца и сына, кому легче подойти, начать разговор, начать общение, отцу или сыну? Как вы думаете? Отцу легче. А кто должен первый подойти? Отец, правильно. Отец первый должен подойти. Вот у детей в возрасте подростковом бывает такая закомплексованность, вот такая проблема серьезная. Если нарушились взаимоотношения с отцом, то у детей бывает ожесточение иногда. И он говорит, внутри себя он может сказать, не подойду к нему, не буду разговаривать с ним. И если после этого отец подойдет и ласково с ним будет, и поговорит, и понуждается в нем, скажет: «Сын, пойдем, помоги мне, ты не сможешь мне помочь». Понуждается в нем. Это будет хороший шаг, хороший жест со стороны отца. И тогда сын, ну, все же это папа, он мягче станет, обязательно он мягче станет. Хорошо, друзья, если мы нуждаемся в сыновьях своих, когда мы их просим о чем-то, помочь, вот, пусть это физическая работа, или там, скажем, сын умеет постригать, сын, ты сможешь меня постричь волос? Попросить его об этом, да? Не махнуть рукой, в парикмахерскую пойду, не нужна мне такая услуга. Друзья, это будет хорошая, хорошая помощь сыну, если мы будем смиряться. Я знаю, сколько раз отец меня просил об этом. Ну, я постригаю, он говорит: «Сможешь меня постричь?» «Смогу, охотно я тебе постригу». «Постригу маму, позову, мам, посмотри». «Хорошо, пойдет». Она говорит: «А мне-то что?» Ну, я говорю: «Тебе же на него смотреть». Ну, и так немножко я так пошучу с ними, отец доволен. И скажу, что мне как сыну это всегда доставало приятно, доставало радость послужить отцу. Такие моменты можно использовать, друзья, для восстановления взаимоотношений, если они были нарушены. И если с кем-то из сыновей нарушились отношения, и он это заметил, что мы к нему относимся уже по-другому, здесь нужно серьезно обратить внимание, может быть, поститься, молиться об этом, чтобы найти пути к его сердцу, и чтобы восстановились отношения, чтобы не огорчать, чтобы не унывали дети. Если унывает, он найдет общество, где ему радостно будет, где весело будет, он найдет себе общество такое. А если в доме уныния не будет, то в доме будет песня. В доме будут хорошие общения. В доме будут хорошие общения за столом. Кстати, друзья, хочу сказать за общение за столом, что они могут превращаться в разборки постоянно, общение за столом, когда мы пищу принимаем. Они могут, вот теперь все на месте, кажется удобно, не место для разборок. Общение за столом, когда мы пищу принимаем, они должны быть общениями хорошими, приятными. А если нужно поговорить, нужно отдельно это делать. Я думаю, много вопросов не все мы можем сегодня говорить. Хотелось помолиться об этом, чтобы мы могли в семьях наших достигать то, что Бог хочет от нас. Во-первых, тех, которых Бог нам хочет дать детей, расширить сердце свое, принять их, друзья. Это уже залог благословения в доме нашем. Расширить сердце. Потом самим быть приличными, целомудренными в христианском воспитании наших детей. И третье, не раздражать их, чтобы иметь широкое сердце, не делать различия в семье, не огорчать, не переносить горечи. Если нужна строгость, то оно должно уравновешиваться с любовью обязательно. Кажется, Лютер так сказал, что если взял розгу, то положи рядом пряник. То есть не только строгость должна быть, да? Если розга, то и пряник должен быть. То есть нужно уравновешивать. Хотелось об этом помолиться. Пусть Господь благословит нас. Аминь.